Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Осии, но вначале ответим на вопрос, который задает нам Сергей Анатольевич из Харькова. Он интересуется библейской археологией, в частности, историей ее возникновения. Можно сказать, что библейская археология по сравнению с другими науками возникла не так давно. Тем не менее, ей уже 1,5 века. У истоков отечественной библейской археологии стоял ученый-востоковед, глава русской миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин. Под его руководством был сделан ряд ценных открытий. В частности, обнаружена вторая обводная стена в Иерусалиме, которая была построена Неемией в 445 году до Рождества Христова. Им же были найдены судные врата со знаменитым порогом на Крестном пути, руины базилики Константина и другие исторические объекты. После 1917 года библейская археология оказалась по понятным причинам невостребованной в нашей стране. Раскопками на Святой Земле занимались немецкие, французские, американские, а позднее и израильские ученые. За последние 100 лет библейская археология претерпела решительные изменения. Если раньше ее внимание было сосредоточено на поисках предметов материальной культуры, которые имеют отношение к Библии, то со временем предмет ее изучения расширился. По наблюдениям Вильяма Девера, профессора ближневосточной археологии из Аризонского университета, к 60-м годам 20-го столетия исследователи пришли к выводу, что историю этих древних земель нужно изучать во всей ее совокупности. С того момента штаты сотрудников, ведущих раскопки, стали пополняться экспертами из других областей. И все это делалось для того, чтобы решать вопросы, которые прежде никогда не рассматривались. Это привело к возможности устанавливать и анализировать ранее неизвестные факты библейской истории. Получено большое количество данных, которые подтверждают историчность Священного Писания. Вместе с тем, новые находки позволяют пересмотреть некоторые традиционные толкования Библии. Так или иначе, полученные результаты проливают свет на события тех далеких времен, когда формировались иудаизм и христианство. Со временем расширялось и понимание предмета библейской археологии. Если в XIX веке, по определению одной из энциклопедий тех лет, библейская археология рассматривалась как наука о бытии древнееврейского народа, то сейчас она изучает весь спектр эпохи, связанной с теми или иными библейскими событиями. Кроме того, нужно помнить, что еврейский народ появился на исторической арене сравнительно поздно. Культура его постепенно зарождалась в недрах семитских племен и включала в себя элементы культуры и быта как своих предшественников, так и соседей. Поэтому сейчас библейская археология изучает те исторические общества древности, которые имели непосредственное отношение к культуре Палестины, ведь именно в ней возникли книги Священного Писания. Современная библейская археология включает в себя изучение всего Древнего Ближнего Востока как единого культурного мира Библии тех времен. За последние 5 лет археологам из Израиля удалось сделать 2 удивительных открытия. Речь идет о надписях на камнях, датируемых IX веком до нашей эры, в которых упоминается имя Давида. Второй находкой стала могила 1 века нашей эры, где, по мнению ученых, покоятся останки Каиафы, 69-го иудейского первосвященника, участника Синедриона, который осудил на смерть Иисуса Христа. Таким образом, пески Ближнего Востока продолжают раскрывать свои тайны, проливая новый свет на историческую достоверность Священного Писания. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии и вновь обращаемся к ее 7 главе, в которой говорится о том, что Северное Царство, вместо того, чтобы покаяться и обратиться к живому истинному Богу, ищет поддержки у Египта и Ассирии. В 5 стихе 7 главы мы читаем: «День нашего царя!» — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Почему погибло Северное царство? Потому что его жители отвратились от Бога и стали поклоняться идолам. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни израильтян. Возможно, вы убеждены, что я консерватор и ретроград, но позвольте мне задать вам один вопрос. Когда вы смотрите вокруг, что вы видите? Что составляет самую главную заботу мужчин и женщин? Разве не секс и алкоголь? Разве две эти вещи не стали самыми важными явлениями нашей цивилизации? Разве сейчас все это не выставляют на показ, как никогда прежде? Когда эти грехи стали в Израиле совершенно явными и открытыми, Бог сказал, что Он свершит суд над Своим народом. Читаем далее, стих 6. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Сейчас все делается для того, чтобы распалить страсти мужчин и женщин. Про порнографию нам говорят, мы взрослые люди и должны иметь право выбора, что мы хотим видеть и слышать. По-моему, свободы выбора в том, что видеть и слышать, очень мало. Нас забрасывают грязью со всех сторон, куда бы мы ни обратились. У меня нет свободы выбирать, что покажут по телевидению. Думаю, многие люди хотели бы видеть там совершенно другие вещи. Но им отказывают в этой свободе ради того, чтобы толпа могла предаваться греху. В 7 стихе говорится, «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих, все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Все цари их падают. В Северном царстве не было ни одного благочестивого царя. Если вы обратитесь к историческим книгам Библии и посмотрите списки царей Израиля и Иудеи, то вы увидите, что в Иудее были благочестивые цари. 5 царей Иудеи были настоящими духовными лидерами. А вот в Северном царстве не было ни единого, кого можно было бы назвать по-настоящему верующим. Каждый из них был крайне развращенным. Ахав и Изавель, к примеру, достигли самого дна, но все остальные тоже не сильно от них отставали. Многие цари Северного царства были убиты. За свою короткую историю это государство сменило 9 династий. Царствовать на севере начал Иеровоам, но очень скоро его потомков убили. Возникла новая династия, но дело опять закончилось убийством. Многие цари правили очень недолго, а их сыновья вообще не попали на престол. Это был суд Божий. Ведь Бог дал обетование о том, что Он благословит потомков Давида. И Он не давал такого обетования отделившемуся Северному царству. В следующем, 8 стихе, читаем. «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб». Ефрем смешался с народами. Бог никогда не одобрял смешение. Он всегда хотел, чтобы его дети держались вместе. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Вот еще один пример, взятый из жизни семьи. Таких примеров, связанных с домашним хозяйством, у Оси очень много. Что он имеет здесь в виду? В те времена израильтяне пекли небольшие хлебы. Нечто вроде наших булочек. Мы знаем, что если булку не перевернуть, то она с одной стороны подгорит, а с другой будет сырая. Именно таким был Ефрем. Народ с одной стороны был горячим, а с другой сырым. В своем отношении они были непоследовательными. Есть одна интересная история о человеке, который заблудился в лесу и вдруг увидел дом. Хозяин дома пригласил его зайти. Когда человек зашел внутрь с холода, он стал дуть на руки. Хозяин спросил его: «Зачем вы это делаете?» Тот ответил: «Чтобы согреть руки». Тогда хозяин предложил заблудившемуся человеку тарелку горячего супа. Тот начал дуть на суп. «Зачем вы дуете на него?» — спросил хозяин. Гость ответил: «Чтобы остудить его». Тогда хозяин дома выбежал на улицу со словами: «Невозможно иметь дело с такими непоследовательными людьми». Друзья мои, многие люди относятся к христианству именно так. С одними людьми они очень горячие, а с другими едва теплые. Они подобны Ефрему, который был как неповороченный хлеб. Теперь прочтем стихи с 9 по 11. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Вот еще одно интересное сравнение. Если вы когда-нибудь охотились на голубей, то вы знаете о том, что если у голубя где-то рядом гнездо с птенцами, то он будет притворяться, что у него сломано крыло, и позволит вам подойти к нему очень близко. Он будет пытаться отвлечь вас от гнезда. Это глупо по двум причинам. Если голубь дает вам подойти к нему близко, это означает, что у него рядом гнездо. Кроме того, он ставит под угрозу свою собственную жизнь. Здесь же речь идет о Ефреме. Он не обратился к Богу за помощью. Сперва он бросился в Египет, а когда Египет отказался помочь, он стал просить поддержки у Ассирии. Он метался в разные стороны, как глупый голубь. Какое сравнение! Следующий, 12 стих, гласит: «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Когда я был мальчишкой, мы брали большую коробку, приподнимали один ее край и насыпали под нее корм. Потом мы делали дорожку из корма, которая вела прямо под коробку. Мы прятались в сарае и наблюдали, как голуби следовали за кормом прямо под коробку. Тогда мы дергали за веревку, и коробка накрывала их. Глупые голуби, вот о чем говорит здесь Бог. Он накинет на них свою сеть, они будут пойманы. Читаем далее, стих 13. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Бог приготовил для них искупление, и все же эти люди отвратились от Него и не желали вернуться к Нему. 14 стих. «И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Они не понимали, что голод, который начался в стране, был наказанием Божьим. В стихах 15 и 16 мы читаем: «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Стали как неверный лук. К примеру, вы поднимаете лук, кладете на него стрелу, чтобы выстрелить, но тетива рвется. Это и есть неверный лук, на него нельзя положиться. «Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Осия имеет в виду, что египтяне будут насмехаться над жителями Северного царства из-за их поведения. Итак, мы увидели, что этот отрывок — одна из самых суровых частей Слова Божия. Осия не был самым популярным пророком своего времени. Сегодня он тоже едва ли вошел бы в моду. Но у него есть что сказать нам, если только мы готовы слушать. А сейчас мы переходим к изучению следующей, 8 главы. Каждый из пророков обращался не только к людям своего времени. То, о чем они говорили, вполне применимо и к нам с вами. Нет более значимых для нас пророчеств, чем книги Осии и Иеремии. Оба они пророчествовали в период крушения их государств. Их слова должны дать нам предостережение. Но мне кажется, что люди сейчас остаются глухи к словам этих пророков. Мне кажется, что мы уже переступили последнюю черту, и суд неизбежен, так же, как это было в Израиле времен Осии. Отрывок, который мы будем изучать сегодня, можно было бы озаглавить так: «Израиль обращается к золотым тельцам и к алтарям греха». Когда Израиль отвратился от Бога, он стал взирать на своего царя и на свое богатство, ожидая от них спасения. Вот что говорится в стихах с 1 по 4 из 8 главы. «Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. За то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Бог здесь объясняет, почему он отправляет народ в плен. В главах, которые мы разобрали на прошлых лекциях, Бог изложил грехи народа и показал, что израильтяне нарушили его заповеди. И грехи этих людей привели к нарушению их завета с Богом. Бог заключил завет с Авраамом, который был действителен для них. Он заключил закон с Моисеем, который тоже был действителен для них, особенно в том смысле, что Бог обещал благословить их в земле, если они будут служить ему там. Затем Бог заключил завет с Давидом, а люди нарушили все эти заветы. Но Бог никогда не нарушит их. Завет Бога с Авраамом, с Давидом были безусловными. Завет с Моисеем подразумевал исполнение определенных условий. Люди могли нарушить эти заветы, и когда они сделали это, Бог свершил над ними свой суд. Они были удалены из земли. Но это никак не повлияло на тот факт, что Бог даст им землю в вечное владение. Это лишь означает, что одно конкретное поколение будет выдворено из земли. Какое-то другое поколение будет возвращено в нее. Так было, когда евреи вышли из Египта. Поскольку народу не суждено было войти в землю из-за неверия, Бог сказал, что сами они не войдут в землю, но войдут их дети. «Поставляли царей сами, без меня». Бог сказал, что потомки Давида будут править Израилем. Иеровоам поднял восстание, и возникшая династия состояла из людей, отвратившихся от живого Бога. Эти цари нисколько не пытались склонить людей к поклонению Богу. Напротив, все они предались идолопоклонству. Иеровоам с самого начала воздвиг пресловутых золотых тельцов, одного в Самаре, второго в Вифиле, и он сделал это для того, чтобы народ не ходил в Иерусалимский храм, который находился на юге. Бог осудил народ, потому что он воздвиг царей, которых Бог не желал видеть на престоле. Теперь прочтем 5 стих. «Оставил тебя телец твой, Самария, «Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Доколе не могут они очиститься. Они погрязли во грехе и были очень далеки от очищения. Телец твой, Самария, покинул тебя. Самария стала столицей Израиля при Омре, отце Ахава. Ахав женился на Иезавеле, чей отец был жрецом Ваала среди финикийцев в Сидоне. Иезавель привезла в Израиль несколько сот пророков Ваала, и многие израильтяне под их влиянием стали поклоняться ему. «Воспылал гнев мой на них». Бог собирался свершить свой справедливый суд. Самария до сих пор остается пустынным местом. Во время нашей туристической поездки по Израилю я настоял на том, чтобы группа отправилась в те места. Хотя место там очень красивое, разрушения, произошедшие в самарийских городах, наводят ужас. Они никого не оставляют равнодушным. А ведь некогда там блистали своей красотой дворцы слоновой кости. Археологи говорят, что находят там украшения редкого изящества. После того, как мы посетили эти развалины, у людей в группе было подавленное состояние. И не случайно Бог свершил свой суд над Самарией. Это было прекрасное место с удивительными постройками, но над ними свершилось осуждение Божье, потому что народ отвратился от Бога и стал поклоняться тельцу. Читаем далее, стих 6. «Ибо и он — дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог». В куски обратится телец самарийский. Я не знаю, где сейчас этот золотой телец. Археологи не нашли ни кусочка от этой статуи. Возможно, его отвезли в какое-то другое место и разбили там. А может быть, просто переплавили. Но Бог говорит самарянам: «Вы отвернулись от меня ради поклонения идолу». Но он не Бог, и он не сможет помочь вам. Прочтем следующий, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». В этом стихе говорится о голоде и о нашествии врагов, которое угрожало земле Израиля. Стих 8. «Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Поглощен Израиль. Друзья мои, где сейчас эти 10 колен? Очень многие люди считают, что Соединенные Штаты Америки — это колено Ефремова. Мне трудно представить себе что-то еще более абсурдное. Если вы думаете, что это правда, прочтите в книге Осии главы, посвященные суду над Ефремом. Ефрем упоминается исключительно в связи с судом. «Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Сейчас мы не можем выделить среди народов колено Израиля. Я уверен, что израильтяне смешались с коленом Иудиным, когда возвратились в землю из плена, с тех пор их невозможно различить. Сейчас они рассеяны по всему миру. В Нью-Йорке, кстати, живет больше евреев, чем в Израиле. В целом, вне Израиля живет в 4 раза больше евреев, чем в самой стране. Стих 9 гласит: «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе». Вот еще один конкретный факт, ставший причиной того осуждения, которое Бог свершил над Израилем. Люди были подобны ослам. Израиль отправился в Ассирию за помощью и пытался подкупить его. Приобретал подарками расположение к себе. Но тут израильтяне обнаружили, что не в силах подкупить ассирийцев. Бог использовал эту нацию для того, чтобы свершить над ними суд. В стихах 10 и 11 говорится: «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Жертвенник — это место поклонения, и Бог дал Израилю жертвенник. В послании к евреям мы читаем о том, что церкви дарован небесный жертвенник. Престол Божий ныне — это престол милости для нас, а Господь Иисус — наш великий первосвященник, который за этим жертвенником совершает за нас великое заступничество. Жертвенник должен быть местом поклонения. Но здесь Бог говорит, что много жертвенников понастроил Ефрем для греха, и что ко греху послужили ему эти жертвенники. Израиль предался религии, поклонению идолов, и это не помогло ему, а напротив, навлекло на него осуждение Божие. Друг мой, религия — это одно из самых ужаснейших явлений в этом мире. Религия навлекла на мир проклятие. Посмотрите на индусов, которые не едят мяса, потому что считают коров священными животными. Толпы людей умирают от голода, но не занимаются скотоводством. Посмотрите на современный Китай или на наших языческих предков. За всю историю человечества религия не помогала людям, а лишь навлекала на них проклятие. Один лишь Господь Иисус может спасти нас. Я читаю следующий, 12 стих. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это означает, что люди не знали закона Божия. Я так часто повторяю об этом, потому что сейчас об этом вообще перестали говорить. Бог говорит, «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля. И это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ, но это не так. Что же нам делать, чтобы изменить эту ситуацию? Не поздно ли вернуться обратно к Богу? Почему вокруг столько ужасных преступлений и такое падение морали и нравственности? Давайте задумаемся об этом всерьез. На следующей лекции по книге пророка Осии мы продолжим этот разговор. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.